Я вас категорически приветствую. Антон, добрый день.
Здрасте.
А вот ты съездил на Донбасс. Как там?
Да, съездил на Донбасс. Там страшно.
А зачем ездил?
Ну, я ездил посмотреть, как выглядит мир. Специально поехал не на войну. Я не солдат и не воин. Поехал посмотреть, как там выглядит мир. Вот. А мир после войны, как там люди живут. Вот. А выяснилось, что я приехал на такую тихую войну.
На самом-то деле. Тебя кто-то звал или ты сам?
Нет, я сам. Я сам. У меня так получилось, что у меня есть мой учитель, у которого я учился рисунку, такой Сергей Александрович Гавриляченко, очень уважаемый человек, хороший рисовальщик, в Суриковском институте он работает, и он как-то рассказывал про то, как в позднем Советском Союзе у всех были стандартные задания, была кафедра, там была мастерская батальной живописи, ну и вообще много люди писали картин про войну. Ну, был заказ на эти картины, садились, и писали их люди, которые сами никогда никакой войны не видели. Ну, про Великую Отечественную войну. И одновременно в Суриковский же институт приезжали, поступали люди со всего мира, в частности, из Латинской Америки, где гражданская война – это абсолютно, ну, то есть, как бы постоянно происходящий процесс. И он рассказывал, что вот наши все, они, как правило, в Суриковский институт поступали уже после худучилищ там и так далее. Были люди готовые, крутые художники, в общем, которых нужно было чуть подправить, подрихтовать, и все, они уже как бы здорово все писали. И они здорово, классно все писали, абсолютно никакие картины. Ну, которые не трогали, никакие. Не как Дейнека, совсем. Угу. И тут же приезжали от сахи вообще совсем простые латиноамериканцы, которые не рисовать не умели толком, ничего такого. Их брали там, как в советское время, этих, ну, представителей дружественных стран. Вот. Но при этом они с такой искренней силой писали вещи, связанные с подвигом, с войной, с революцией. На какие-то вот эти острые важные темы говорили настолько искренне, хотя и коряво в плане художественного языка, что их вещи обладали какой-то подлинной такой вот силой. И, собственно, вот из этого из всего, вот из этого рассказа, в частности, родилась идея, что неплохо бы съездить и поговорить с людьми, которые, посмотреть вообще просто в глаза людям, которые принимали участие в войне. Я думал, что войны нет. Да, у нас же войны нет. Есть Минские соглашения. Вот. Ну, вот я приехал и увидел то, что увидел. То, что я увидел, страшно. Правда.
Вот. Чем?
Ну, во-первых, я увидел то, что там происходит. Донецк – это город на краю ночи. Такой вот метафизической, натуральной ночи. Потому что там есть центр города, где клубы, суши-бары, музыка модная, девки, все хорошо там. Вот. Там резвятся люди, которые войны не видели даже во многом. А от этого вот места из центра, там, условно говоря, когда едешь в сторону передовой, то становится страшно, потому что вот здесь люди тусуются, а финальной точкой этого маршрута, меня отвезли, это было под Горловкой, называется, есть такое понятие, нулевой блокпост. Там ночь, холодно, стоит клетушка такая, собранная из блоков бетонных, здоровенных, ну и сверху там какие-то плиты тоже лежат. В этой клетушке сидит человек 5 бойцов, и клетушка изнутри светится, там тепло, валяются эти сложенные, лежат там патроны, мухи, там что у них там есть. Тяжелого оружия у них нет никакого. Вот. И сидит там человек 5, а в 100 метрах от этого места ночь, пурга, там украинские войска, которые каждую ночь обстреливают города, села вдоль передовой, где они вот достают, сколько они достают артиллерии и всякими прочими красотами, столько они бьют. И вот там сидят эти люди на краю ночи, и они не знают, то ли сейчас вот на них через 10 минут ДРГ выйдет какая-нибудь, то ли по ним ударят чем-нибудь. Сидят, шутят, смотрят такими глазами, которые я только на старых фотографиях видел. У Гелия Коржева есть картина «Красноармеец», такой одноглазый, огромный портрет. Вот там взгляд человека, который смотрит сквозь тебя, этими глазами война смотрит на нас. Вот там такие сидят ребята. Вот. А вот и они вот оберегают людей, которые там это…
А по ночам для чего стреляют по ночам?
Я не могу понять.
Сильнее пугают?
Бьют по поселкам. Бьют по школам, бьют по жилым кварталам. Смысл я понять не могу. То есть, ну, там вот условно, есть там поселок Зайцево, есть поселок 6-7, это шахтерские все. Там уже ничего не осталось. Там в этом поселке живут в основном старики, под которым просто некуда деваться. И там, собственно, и войск-то как таковых ДНР, их нету. Зачем по ним стрелять, я не понимаю. Но практически каждую ночь бьют. И это как какие-то совершенно необъяснимые вещи. Люди живут, вот они уже там 2 года живут без света, без газа, без, дай бог, если удастся там добыть себе там полтонны, тонны угля, просто чтобы протопиться, да, в стране, в этом, в регионе шахтеров, они это не знают, где им уголь взять. Куча стариков не иллюзорно совершенно, насколько вот мне известно, насколько я понимаю, там люди просто умирали от голода и холода, особенно зимой, потому что, ну, такой вот стоит поселок, там стоит, ну, пятиэтажка, там пара пятиэтажек, бьют по котельной. Ну все, зимой пятиэтажка вымерзает так, что батареи лопаются там за несколько ночей холодных, она вымерзает, и все, и там людям общественный транспорт, если не ходит, магазин, если накрыли тоже артиллерии, или он просто сам закрылся, то все, старики реально просто, они умирают от холода и голода, и там таких жертв полно, включая вот современный момент. Зачем это делается, я понять не могу, и особенно я не могу понять деятельность ОБСЕ, которая там везде катается на своих вот этих белых джипах, вот, потому что вот мы приезжаем, я вообще не военный человек, я никогда не служил, в этом разбираюсь очень плохо, но вот мы приезжаем, и я вижу, передо мной стоит дом, весь посеченный осколками, там выдавленные эти взрывной волной окна, рядом воронка, но все припорошено снегом. И, ну, на месте взрыва такая специфическая вонь стоит от взрывчатого вещества, которое там в снаряде был. Приезжает ОБСЕ и говорит: это все старое. Это все остатки, вот, когда вели боевые действия, сейчас ничего нет. Ну, ребят, ну вы там на месте стоите, эта вонь, она в нос бьет просто там. Отличить старые разрушения от того, что сейчас, очень просто. Но ОБСЕ, вот они.
Ну, видимо, все идет так, как надо ОБСЕ. Я только такое могу предположить. Иначе им бы что-то не нравилось, по всей видимости.
Миссию ОБСЕ на Украине возглавляет гражданин Канады, кажется. Или до последнего момента возглавлял гражданин Канады, у которого какого-то его старшего родственника, то ли дедушку, то ли бабушку, преследовали в Советском Союзе за военные преступления.
Ну, поди, нацист был, прислужник
нацистов. Ну, или бандеровец, или как. Ну, в общем, вот этот человек сейчас, ну, или, в общем, вот, ну, это человек, который там вот ОБСЕ представляет. Поэтому, ну, вот, да, у местных жителей очень специфическое отношение к этим белым джипам. Вот так. Ну, посмотрел просто, как живут там ополченцы, как посмотрел, как живут ветераны.
А ополченцы, они до сих пор ополченцы или уже армия?
Не, ну армия отдельно, это регулярная армия, ополченцы отдельно. Вот. В большинстве ополченцы сейчас не на военной службе уже. Вот. Я общался с людьми, которые получили серьезные ранения. Вот. Ну, вот у них такая ситуация. Живут они, они вернулись обратно к той жизни, в которой они жили. Хочу сказать, что это были люди, которые в реальности просто взяли и изменили историю. Они смешали карты всем. Европе, Америке, нашим, местным, всем. Люди, которые в какой-то момент взяли и повернули мировую историю в какую-то другую сторону, чем она развивалась. И это были совершенно обыкновенные люди. Они, конечно, эту нить мировой истории в руках удержать не смогли и не могли бы никогда, но они ее на полном серьезе вот в какой-то момент изменили. Это так. Я смотрел в глаза этим людям, это люди потрясающие. Я о таких людях только в рассказах слышал вообще. Я думал, что это все какие-то эти эпические рассказы, приукрашенные про то, как все это было. Но когда я это слышу из слов самого человека, который принимал участие, я, ну, это воздействует. Когда мне девочка-снайпер, которая срезала ногу и посекло все пальцы на руках, которая сидит в инвалидном кресле, глядя мне прямо в глаза, говорит, знаешь, говорит, я жалею только об одном. Я жалею, что мне срезало указательный палец на правой руке, я больше стрелять не могу. Вот. Эта девочка вся израненная. У нее там клиническая смерть была там, и все такое прочее. В общем, она в шаге была от могилы, и вот она вот так. Да, девочка, у девочки украинская фамилия. Вот. Спрашиваю, ну, в общем, там интервью эти можно будет посмотреть. И так далее. Там разговариваешь, я разговаривал с сотрудницей Донецкого музея краеведческого, который, по которому ударили градами. Посередине города, ну не посередине, в городе стоит музей в жилом квартале, в окружении там. И зачем по нему было бить градами? Ударили градами. Это краеведческий музей, да, дети ходят. Единственный смысл краеведческого музея – это везти детей туда. Это не какое-то там частное собрание, там золото, еще там что-то. Это обычный краеведческий музей, где стоит чучело медведя, лося, керамика, которую выкопали местные археологи, и фарфор, который забрали из барских усадеб. Вот. И предметы шахтерского быта 19 века. Все. Зачем было бить по нему артиллерии? Нет, ударили градами по жилому кварталу. А рядом вон там стоит Донбасс-арена, ничего, нормально, все, там не стеклышко.
Наверное, кому-то принадлежит Донбасс-арена. А куда-то стрелять надо, поэтому давайте по музею. Это же ложь, как ты понимаешь. Случайно попали. Ничего в артиллерии случайно не бывает.
Случайно не может прилететь несколько пристрелочных, а потом пакет града. Вот им здесь не надо быть этим.
Мало того, раз пристрелочные прилетают, то, скорее всего, рядом сидит наблюдатель, который что-то передает. Хорошо прилетело, не очень. Из-за домов-то не видно музея, где там и что.
Ну, я не разбираюсь в этом.
Вот в целом они... Ополченцы бывшие довольны тем, что получилось. Все люди всегда хотят лучшего. На Майдане скакали за лучшую жизнь. Результат известен. А вот ополченцы взяли в руки оружие, и им как то, что получилось, нравится?
По-разному. По-разному. Могу сказать, что живется им там тяжело. Особенно в страшных обстоятельствах пребывают те, кто с территории, ну, с территории Украины. То есть люди из, там есть люди из донбасских городов, там из Мариуполя есть, угу. Есть люди с Одессы, с Киева есть люди, а есть даже какой-то, кто-то из Львова. Вот. Которые туда приехали и которые сейчас, ну, из Днепропетровска, там, ну, из Харькова. И там их семьи как минимум прессуют, туда они попасть, вернуться уже для них невозможно, их сразу же убьют просто. Вот. А сюда они, соответственно, на территории России выехать тоже не могут. И, а там они как бы уже не в армии, они уже вообще непонятно кто, и люди фактически оказались в ситуации такой, ну, очень сложной. Особенно, если они раненые, например. То есть, сложная ситуация, и как из этих ситуаций выходят, это... Ну, трудно на это на все смотреть, трудно.
А тебе попадались такие, которые решительно против того, что там происходит, и за вооруженные силы Украины, которые скорее должны прийти и навести там порядок?
Ну, напрямую, естественно, таких заявлений никто не делает. Но я видел там людей, которые Украине симпатизируют. Это люди, которые войны сами не видели, которые в самую жесткую вот эту вот фазу конфликта они провели как беженцы, ну, в том же Киеве или где-то еще, в Одессе, там, в Днепре, ну, куда они там разъезжались оттуда, и которые сейчас, когда вроде как мир, они вернулись обратно, и ну вот у них, во-первых, они заряжены украинскими медиа, вот, пропагандой, во-вторых, ну, 25 лет, что мы не занимались воспитанием, и они там не занимались воспитанием своих детей, этих детей воспитывали специально обученные, подготовленные люди там из Львова и так далее. Ну, то есть, вот с западенскими вполне определенными ориентирами, и этическими, и нравственными, и всем остальным. И там, ну, люди пребывают в каком-то, очень многие пребывают в каком-то тотальном невежестве совершенно, то есть просто по части представления о том, как все было, и кто кому должен, кто в чем виноват, исторических счетов там, и всего такого прочего. То есть, там люди на полном серьезе, да, вот они верят в то, что здесь Орда, что очень много людей, которые считают, что здесь чудовищная нищета, что здесь, ну вот,
в России.
Да, приезжает, многие, кто приезжает, вот здесь знакомые приезжают, ну, условно говоря, там мама у товарища живет на Украине, время от времени сюда приезжает. Она на полном серьезе боится, что за ней вот здесь за каждым ее шагом следит КГБ. Вот. И то есть люди вот в этом пребывают в состоянии, в таком накрученном, истерическом, и они это с собой привозят туда и там транслируют, да, конечно. Ну, не надо забывать, что там из некоторых высших образовательных учреждений и всяких прочих заметных структур на территории ДНР просто местная управленческая или там культурная среда, не просто взяли в какой-то момент, собрали студентов и просто уехали. То есть, в Донецком, например, университете там просто часть преподавателей взяла, просто переехала в Винницу вместе со студентами. И там как бы существует некий альтернативный Донецкий университет. Тоже, точно то же самое исполнила команда «Шахтер», которая как бы на Донбасс-арене там она выступала, все, ну, донецкая футбольная команда. Они взяли просто и переехали, я не знаю, сейчас они где-то, по-моему, на Западной Украине базируются, и все. То есть, и вот таких примеров их довольно много. Ну, кто-то вернулся уже, а кто-то так и продолжает там жить. Надо понять, что те, кто возвращаются, они продолжают ту линию, которую они там гнули. То есть...
Ну, то есть, никакого, это ключевое, на мой взгляд, никакого преследования за политические взгляды, никакой кары за то, что ты несешь вот откровенную пронацистскую бредятину, этим никто не занимается, да?
Не, ну, никаких, скажем, никакой открытой пронацистской пропаганды там, конечно, нету.
Ну, она поддерживаешь.
Там, она там не... Не, ну, там люди, скажем так, они... Это становится понятно из контекста разговора. Ну, то есть, какой-то такой возникает контекст, что понятно, что симпатии человека в целом на стороне, да. Но это, надо понимать, это единицы. А есть просто значительная масса людей, которые пребывают в ощущении таком. Мы жили, у нас было не супер хорошо, но как-то.
Нормально, да.
Нормально, выносимо, в принципе. А потом вдруг началась какая-то фигня, да, случилась война, мы не вошли в состав России, мы и не часть Украины, и в итоге мы теперь в бедственном положении и не понимаем, как нам быть. Вот в этом ощущении действительно живут очень многие люди, и говорить о том, что они там как-то там за кого-то, ну, я бы не стал. Это просто люди, у которых очень сложная просто ситуация. То есть, это люди, ну, вот я говорю, люди, живущие на краю ночи. Они живут на краю ночи, растят детей на краю ночи, ходят на работу на краю ночи. И все это постоянно вот в этом ощущении того, что с одной стороны вот на них нависает вот это вот то, что нависает. И понятно, что если оно прорвется, то там вот эти все военные события, это все покажется детским садом. Потому что там будет такая резня, что ни в сказке сказать, ни пером описать. С одной стороны. С другой стороны, опять-таки, тоже, когда говорим, там край ночи, Украина, там, то все, кошмар. Я слышал рассказы, сам не видел, но мне рассказывали люди, которые там это, под обстрелами были. Не говорили, что... Да, не раз, да, бывали случаи, когда по городу прилетает пакет вот этот града, ну, вот эта упаковка, сколько там снарядов он выпускает, этих ракет, и они все не разрываются. И при рассмотрении обломков становится понятно, что они были испорчены там, на той стороне, на украинской. А на самих ракетах надпись «Простите нас, ребята». Или там, чем можем, помогли. То есть, это говорит о том, что на уровне человеческом там в украинской регулярной армии есть люди, которые понимают, или во всяком случае были люди, которые понимают, что то, что происходит, это неправильно, это гражданская война и это братоубийство просто натурально. Рассказывали мне, что, ну, условно, там, я же не знал, да, как действует вот эта вся история военная, да, как вообще война современная происходит. Мне рассказывают, говорю, вы ловили артиллеристов когда-нибудь? Вот вообще кто стреляет по городу? Говорю, ловили, мне говорят. А вы с ними разговаривали, понимали ли они, что они делают? Опять-таки, я с чужих слов говорю. Мне говорят, а он отвечает, что я не понимаю, куда я бью, мне дают квадрат. Я не знаю, правда это, неправда. Ну, понятно, что человек, который отдает приказ, он понимает, куда он бьет. Но вот конкретный, условно говоря, там артиллерист, который колесико крутит или что-то там настраивает, я не знаю, понимает он или нет. Вот не знаю. Но...
Отлично понимает. То есть нынешняя артиллерия стреляет, ну, давайте возьмем условно, с точностью там до 5-10 метров. Хотя на самом деле точнее. Тот, кто отдает приказы стрелять по жилым домам, то есть по живым людям. Тот, кто руководит приказы, обращаю внимание, отдаются письменно всегда. И я не сомневаюсь, что и там точно так. Вот пишут, такого-то числа, в такое-то время огонь по таким-то координатам. Ну, я не знаю, там у многих, наверное, есть интернет, смартфоны, в которых можно посмотреть. Если у тебя нет карты, я не знаю, как они там координаты в пушку вводят, чтобы подобные вещи говорить. Ну, посмотри в телефоне, куда ты там попадаешь.
Ну, вот слышал я и рассказы, да.
Это раз, да. Во-вторых, ну, как? Вот ты сказал, например, что прилетают сначала пристрелочные. Что такое пристрелочный? Перелет, недолет. Взяли в вилку, дальше попали туда, куда надо. То есть это осмысленные действия. Не так, что у нас так получилось, мы в белый свет, как в копеечку. Это ложь, он все врет. То есть это артиллеристы, которые убивают мирных людей, не моргнув глазом вообще. То есть видимо, отдельные попадаются, которые не хотят, портят боеприпасы, там еще чего-то. Но стреляют они туда, куда им приказали стрелять. Виноваты в этом все. Те, кто отдает приказ, и те, кто стреляет по мирному населению. Недавно они рассказали, что коварные русские хакеры запустили им вирус в гаубицы Д-30. Это производство 50-х годов, как ты понимаешь. И поэтому они вот попали куда-то не туда, потому что это русские подпустили вируса. Так-то они стреляют строго куда надо, а вот эти вот разваленные дома, это, видимо, ну как это у идиотов принято, сами себя обстреливают.
Ну вот насчет сами себя обстреливают, тут ситуация такая, что я вот... Полторы недели я там был, я много всего объехал. Я вот, честно, русских войск я там не видел. Вот. Своими глазами никого. Ну, просто уж ополченец его легко отличить. Ну, то есть, там понятно, что когда самопальная армия, и совершенно другой разговор, когда там... Это... Ну, я видел, что себя представляют наши войска, там, которые в Крым входили. Ну, таких я не видел. А вот что такое, значит, сами себя обстреливают? Я видел, например... стадион детский в одном из шахтерских поселков, по которому с самолета ударили, где люди собирались на тот момент, детей, что ли, вывозили. В общем, там какая-то была история. Просто по стадиону ударили с самолета. Но вот тут вот уже никак не скажешь, да, что пилот не знал, куда бьет.
Знал, конечно.
Знал, куда бьет, бил по стадиону. Зачем? Непонятно. Я опять-таки я лично разговаривал там с женщиной, которая пострадала от фосфора, ну или от чего-то, что они там называют фосфором, ну какое-то отравляющее вещество, которое было распылено над этими самыми, над это тоже опять-таки над шахтерским поселком. Как это вообще? Вот. Я не знаю, я слышал рассказы о всяких разных там боеприпасах, разрешенных, ну, неразрешенных, я в этом не разбираюсь. Но я вам хочу сказать, что просто в принципе там человек, вот, который живет в поселке, там, вот, в простреливаемом, вот ему реально некуда скрыться, потому что ну, там дома построены там, в пол кирпича, условно говоря, в кирпич. А обстреливают их такими зарядами, такими снарядами, что я видел несколько стоящих швеллеров. Ну, это был каркас здания, сделанный из швеллеров. И вот они там стояли, эти ребра каркаса, и получилось так, что летел осколок, который подряд там три этих швеллера просто разворотил. То есть металлический швеллер в ладонь толщиной. И он их пробивает как масло просто. И никакой домик в кирпич или подвал, он ни от чего не спасает. То есть там люди с тем же успехом в палатке вообще могли бы жить, а они такую же защиту представляют, как дом. То есть там люди реально живут постоянно в ситуации обстрела.
Наоборот, в палатке лучше. Палатку осколок просто прошибет, если тебя не заденет, то все хорошо. А если ты за кирпичной стенкой и в нее попадет, то снаружи твоей стороны выкрошится и тебя посечет еще как следует осколками, которых не видно в рентгеновских аппаратах. Это
ну в общем в значительной степени поражает. Там оживают какие-то древние вот эти наши легенды и какое-то древнее поведение наше русское, и это очень такая живая история, которая в тебя входит и остается с тобой навсегда. Это очень странное ощущение. Я разговаривал, там есть девочка, случайно, ну, встретились с гуманитарщиками, мы ездили, девочка ополченка, танкистка, у нее позывной «Амазонка». И она рассказывала, что девочка пошла, 19 лет ей, 19 лет, она пошла воевать, у нее убили отца, убили любимого ее, она отвоевала, вот почти всю войну она отвоевала, несколько раз горела в танке, рассказывала, что она горящий склад боеприпасов, она это как она из ведра тушила горящие боеприпасы, потому что иначе БК взорвется и будет нечем воевать. И вот она была среди тех, кто бегал, тушил там за линию фронта, ездила на лошади, она по тому амазонка, вот на лошадке, вот туда одна, вот. И вот она сейчас она живет там, родила ребенка. Я говорю, а что помогают? Вообще, она такая, у нее ни одной награды, ничего нет. Вот. Я говорю, ну что, помогает? Она такая, ну так. Я говорю, а что ж так? Она говорит, а я не умею просить. И не встану вообще никогда. И понятно, что вот этот человек, то есть, и там вот таких людей очень много, которые не умеют, не хотят просить, а при этом ну, есть кто-то, кто просит, не воевав при этом. Вот, там такого тоже много. А, и в итоге получается, что вот эти забытые герои, у которых ни наград, ничего, их реально там много. Их много, и я когда смотрю в глаза девчонки, которая меня там младше там, на 15 лет, и она говорит, я ветеран, а у меня в моем представлении ветераны – это старики. А я понимаю, что да, она действительно не иллюзорный, самый натуральный ветеран, что вот они такие, и, видимо, вот такими возвращались и наши ветераны с войны. И что характерно, кстати, они все абсолютно нормальные люди, абсолютно с нормальными приоритетами. Наверное, у них у всех есть одна общая черта, у них очень обостренное нравственное чутье. Вот все, кто там начинал всю эту историю, у них очень обостренное чутье к справедливости и несправедливости. Вот. В остальном они отличаются. То есть они могут быть хорошо образованы, может быть, плохо образованы. Это могут быть шахтеры, могут быть там студенты, кто угодно. Вот, разные. Но вот это вот очень обостренное нравственное чутье у всех. И это люди, они интересны тем, что они не шли побеждать, они шли умирать. И это очень сильное производит впечатление. И мне всегда казалось, что вот эти люди с великих там картин Дейнеки, со скульптур Веры Мухиной, наши вот эти герои знаменитые, которые овеяны мифами уже как бы, ну, от которых нас отделяет уже там два поколения. Ну, оказалось, что это, ну, наверное, да, такие рассказы. И я вдруг вижу эти лица опять. Я вдруг вижу этот взгляд, который я вижу на картине того же Коржева, да, вот этот вот взгляд, который смотрит как будто сквозь тебя, и, ну, это очень сильное впечатление. Действительно, я не жалею, что я поехал, мне надо было туда поехать и это все увидеть. Интересно при этом, что я вот своим знакомым всяким разным творческим, у нас же как сидят люди, и вот в моей, вот в этой, во всей московской этой тусовке художественной, творческой, и это говорят, мы хотим, нам нужна живая плоть реальности, нам не хватает, мы хотим соприкоснуться с этим миром, всеми нервами, и вот такое, и все в депрессии от того, что ой, мы в ненастоящем мире живем, это все пластиковое. Я когда собрался ехать, я всем сказал, говорю, ребят, смотрите, есть возможность съездить и соприкоснуться с реальностью, вот с живым вот этим мясом реальности. Вот, прям, я сам занимаюсь религиозным искусством, в основном я фрески там пишу, иконы. А у меня полно знакомых, там, портретисты хорошие. Я говорю, поехали, вот вы это, ну, поезжайте, вот посмотрите в глаза этой реальности и попробуйте ее написать, коли вы художнички. Давайте. Вот. Да, мы поедем, конечно, все, да, это очень круто, отличная мысль, здорово, нам, ой, нам там все организуют, все замечательно. В общем, в итоге я один поехал. Угу. И это, конечно, все тоже, ну вот, и при этом люди, да, существуют здесь в такой изолированной среде. Среди моих знакомых были люди, которые, когда вся вот эта была революция гидности, на полном серьезе себе ставили портреты девушек в украинской одежде с желто-голубыми лентами, вплетенными в волосы, романтику все это писали. Вот. И вот, да, и это все так клево было, это так иконично было. Вот. А потом, почему, когда все это кровью было залито, оказалось, что лицо вот того, что мы видим на Украине, это Савченко. Это Савченко. Нравится такое?
Вот. А они там видят какие-то перспективы? Вот ты общался, что дальше-то будет?
Ты когда-нибудь видел, есть такая штука на железной дороге, я вот время от времени езжу, есть такое понятие полоса отчуждения. Это полоса земли, которая ничья вдоль дороги. Вот этот заборчик идет, бесконечный русский забор, который от Кёнигсберга до Владивостока идет. Вот. И вот это очень интересно смотреть. Вот за заборчиком там домики какие стоят, более-менее обихожен. Ну, кто-то как себе там, кто-то там что-то наладил. А вот между заборчиком и путями такое транзитное пространство, в котором как будто, ну, то есть, как будто ничего нет. Которое люди проскальзывают, путешествующие по нему проскальзывают взглядом. Художник там что-то рисует, это графичек эту свою. Композицию шрифтовую, да, а алкаш, который вдоль пути идет, там бросает бутылку и гадит. Вот. Ну, кто-то, может, киоск построит незаконный, пока не снесут. Ну, тоже так, времянку. Времянку, не торговый центр, конечно. И бабки какие-нибудь рыбы там или чем там торгуют. Вот. Вот это абсолютная реальность того, что там сейчас происходит. Там нет ничего долговременного, там никто не строит никаких планов. Что происходит в большой политике, я не знаю. Я же говорю, я поехал как человек. Вот. Но вот то, что я говорил с обыкновенными людьми, там вот так. То есть при этом, да, там есть героические люди, которые на месте налаживают работу чего угодно. Ну, не знаю, там, например, по той же самой какой-нибудь котельной ударили артиллерией, там есть реальные люди, которые берут и, понимая, что обстрел еще не закончился, что могут продолжать бить, берут и реально ремонтируют там эти теплосети или что там они делают в этой котельной. То есть там на полном серьезе героические водопроводчики, которые, они, может, и не воевали, они просто это, трубы тянут. Вот. Или вон в Горловке там есть люди, которые на полном серьезе. Горловка – это прифронтовой город. По пригородам бьет артиллерия постоянно. В Горловке есть люди, которые занимаются тем, что беспокоятся о том, чтобы на площади на Новый год стояла елка, а основные улицы были очищены от снега. Вот, казалось бы, ну, чего там, да? Но, с другой стороны, это город. Да, это город, а город – это цивилизация. Цивилизация требует, чтобы дороги были почищены, лампочки на елке светились, а, ну, условно, там бензоколонки работали, чтобы, да, исправно подвозили что-то, ну, и там продовольствие там, и так далее. То есть вот все те люди, которые обеспечивают сохранение элементарных вещей, которые мы называем цивилизацией, да, то есть, что на улицах не убивают, что в кране есть вода и горячая, и холодная, что в магазине есть батон хлеба и носки можно купить. Вот. Вот эти люди там на полном серьезе, они вот работают тихо, их не видно, их незаметно, они просто продолжают делать то, что они делают. И это очень круто. Есть потрясающие совершенно местные попы. Там же две епархии на территории ДНР. Горловско-Славянская и Донецко-Мариупольская, две епархии, соответственно, два епископа. И они оба, обе епархии оказались разделены линией фронта. И они постоянно мотаются через линию фронта к собственной пастве на ту сторону. И их задерживают, и что там только с ними не делают. Это к вопросу о том, что какой должен быть настоящий поп. Вот настоящий поп, он туда едет, сюда едет. И я деталей рассказать не могу, потому что не знаю, но вот те факты, которые я знаю, они потрясают. Вот. То, что в той же Горловке Горловский собор отстроенный подвергался обстрелам, там люди скрывались в подвале от обстрелов. Это к вопросу об оживающих древних мифах, да? Как тысячу лет назад последней цитаделью и последним пристанищем людей, которые от монголов прятались там в этой Десятинной церкви, да, они в Киеве прятались, или где, так то же самое вот оживает вот это поведение, да, последняя цитадель. Там за свой счет владыка им, их кормил, поил тех, кто укрывался. Ну, понятно, что там и отношение соответствующее будет. То есть там вот это все есть. То есть там включаются какие-то очень-очень древние вещи в нас. Ну, вот типа как, ну, говорю, русские не умеют отступать. Да? Ну, не умеют. Они там не умели отступать. Там они или... Вот. Ну и так далее. Это все там живое. Это все там живое. И кому не нравится пластиковая реальность наша московская, не знаю, как у вас тут в Питере. Вот.
Такая же, да.
Да, те могут вот поехать и увидеть. Вот. Я там делал какой-то художественный проект вот, с целью к этой, ко всей вот этой тихой войне привлечь внимание, потому что громкая война, ее, по крайней мере, слышно, и мы знали здесь, что там идет война, и там наших бьют. Сейчас все расслабились и успокоились, и все люди плохо понимают, что там, ну, горячая фаза прекратилась, но эта ситуация, когда есть линия фронта, и там сидят бойцы, и люди, которые просто там живут, по домам которых проходит эта линия фронта, что... Да, перед ним, по ним перестали бить там этими градами, ураганами и прочей историей. Да? Но то, что вот человек и не наступает, и не отступает, а сидит на линии фронта, да, и по нему то ли снайпер может отработать в любой момент, то ли минометом могут ударить, и такой же местный житель, который непонятно что. Вот. И вот это мне иногда кажется, что это тяжелее, чем, собственно, вот такая реальная горячая фаза, потому что там хоть какие-то изменения и ощущение того, что что-то изменится, а там сейчас вот этого ничего нет. Вот все ждали выборов Трампа, ну, дождались. Угу. Сейчас будут смотреть, что будет делать дальше. Ну, непонятно ничего, все не ясно. Вот. А я поехал там в один из прифронтовых поселков и сделал там страстной проект в здании школы, разбитой артиллерии. Шахтерский поселок.
Линк на ролик внизу.
Шахтерский поселок. По нему била и продолжает бить артиллерия. Разрушенные дома, разрушенная школа. В подвале этой школы живут люди, но я к ним не полез. Вот. Потому что там вот это все, их ужасную эту жизнь. Ну, пускай снимают там, кому нравится. Ну, или специалисты, профессионалы, там, стрингеры. Но фактически, вот, в общем, поселок, вот он находится в километре там, от передовой и постоянно обстреливается. Вот я там изобразил вещи, сделал из страстного цикла «Страстей Христовых». Ну, вот. Снял видео, да. Еще вот я там сделал, кому интересно, живое мясо реальности. Вот я его принес, насколько смог принести. Я принес, сделал там несколько интервью, которые объединены общим названием «Женское сердце Донбасса». И это разговоры только с женщинами. Я специально разговаривал только с женщинами, которых так или иначе эта война коснулась. Там есть мать интервью с матерью убитого добровольца. Там есть интервью с женой убитого ополченца, у которой осталось 5 детей. Там есть интервью с девочкой-снайпером, которая посекла осколками, срезала ногу ей. Вот она, инвалид. Там есть интервью с музейным сотрудником, с музейной сотрудницей Донецкого музея, которую обстреляли. Там есть интервью с... Там девочка и бабушка, и мать девочки и, соответственно, дочь бабушки, да, среднее поколение. Женщина-снайпер погибла. Ее мать растит внучку одна. Вот, ну и так далее. Все эти разговоры, они записаны абсолютно вот на... Я писал все на живую нитку, гонял там с гуманитарщиками, вот, которые развозят этим людям, помогают, чем могут. Ну и вот, собственно, параллельно записывал эти все разговоры, где просто люди рассказывают, что происходило с ними собственно, с ними лично. Становится понятно, что эти ополченцы, они ниоткуда там просто взялись. А это просто конкретно вот в поселок пришли боевики украинские с нашивками «рабовластник» и так далее, рабовладельцы пришли за рабами. И местные шахтеры поднялись, как раз вот эти-то поднялись с черенками от лопат, не иллюзорно абсолютно, и с помощью этих черенков от лопат они добывали себе сначала там на местных что-то такое, какие-то старенькие СКС у них появились, вот. Потом автоматы Калашникова и так далее, которые все это начали, которые стояли на блокпостах, по которым с нулевой организации там, и так далее. Вот эти, все вот эти это рассказы вот очевидцев. То вот такие показания людей, которые говорят про то, что случилось с ними лично. Не про какие-то, вот, как у нас одна баба сказала, да, непонятно чего. А тут рассказывают люди то, что происходило с ними. Ну вот смысл этого, соответственно, тоже в том, чтобы привлечь внимание к тому, что... Ну, горячая фаза конфликта, может, и закончилась. Гражданская война в головах осталась. И в разруха в поселках и в жизни людей осталась. У многих людей на той стороне родня. А причем степень неадекватности с той стороны, она дикая. Она дикая, мне рассказывает человек, он мне говорит, мне звонит... условно, теща из Западенского села и говорит, зачем же вы, ироды, наших мальчиков убили? Ну, а там в это Западенское село приехало там сколько-то гробов, условно говоря, с востока. И тот просто не знает, как, он говорит, приезжайте сюда, посмотрите, что здесь сделали ваши мальчики. То есть, ну и вот, ну, разговор о том, что это все прошло по семьям, он не теряет своей актуальности. Ну и все эти люди, они нуждаются. Все эти люди, вы поймите, ну, Донбасс когда-то был богатейшим регионом, промышленным сердцем европейской части Советского Союза. Надо понимать, что все это время оттуда просто сосали деньги. Никто не вкладывался в то, чтобы там обновить промышленность, еще что-то. Оттуда просто выкачивали деньги. Вот. Аналогично тому, как выкачивали их там, в 90-е годы. Там это продолжалось все это время. Никакого апгрейда производства, ничего этого не было. В итоге регион сперва довели до состояния, ну вот как бы, ну, нельзя бесконечно откачивать деньги. Нельзя. Он со временем начинает нищать, оскудевать. Вот он оскудел. А потом по нему ударили войной. И получилось, что производственные цепочки разорваны. Куча всего разрушена, куча специалистов уехала. И надо понимать, что там вот, вот ДНР и ЛНР – это несколько миллионов человек на абсолютно изолированной территории. Несколько миллионов, причем это же очень сильно урбанизированная среда. Это не ну, условно говоря, это не сельская среда, где на подножном корму люди могут выжить совершенно спокойно, а за счет садочка и свиньи, которая хрюкает под вишней. Нет. Это промышленный регион, который заточен весь был под промышленность, особенно Донецк. Там я в ЛНР только проездом был, я про нее говорить не буду ничего, но там и громадное количество людей всей своей работы, связанных с промышленностью, остались без работы, без промышленности. И, ну, добро пожаловать, это сектор газа. Самый натуральный, ну, как сектор газа, это вот на таком кусочке суши, прижатом к морю, да, между двумя странами, зажатое миллион человек никому не нужных. А здесь несколько миллионов на таком же кусочке. Вот, живут, и только сектор газа, там еще тепло, а здесь еще зима и все такое прочее. Вот они живут и умирают, и растят детей. И, ну, вот так. Это жизнь. Это жизнь такая, и по ним продолжают бить каждый день.
Все, кто хочет посмотреть ролик, линк внизу, роликов несколько, повесим еще отдельно, можно поглядеть. Спасибо, Антон.
Спасибо тебе.
Будем надеяться, что все-таки к лучшему двинется.
Ну, хотелось бы надеяться, что мы, ну, я все-таки верю в то, что мы не сдадим, что, потому что там наш нельзя сдавать никак. Спасибо.
Да, на сегодня все.